Что означает, что что-то избрано Всевышним или кто-то избран Всевышним? Чаще всего этот вопрос поднимается, когда мы говорим о еврейском народе, потому что известно, что еврейский народ – избранный народ. Что это означает? Если что-то в нашей традиции называется святым, что это означает, что это святое? Мы знаем, что у нас есть святая земля, например. Мы знаем, что у нас есть святое время, это праздники. Что означает, что что-то избрано Всевышним? Что означает, что что-то святое? И мы с вами сегодня будем именно это обсуждать и постараемся это понять. В частности, мы это все сегодня обсуждаем на примере, описанном в нашей недельной главе, потому что в нашей недельной главе Ре говорится, что когда евреи придут в землю Израиля, то там мы должны будем приносить жертвы Всевышнему в месте, которое будет избрано Богом. В нашей главе написано «Ки им эле маком ашер ивхар Ашем элокейхем миколь шефтейхем» — в то место, которое Бог ваш изберет из всех уделов различных колен, «ласумет шмошам» — поставить свое имя на это место, «лешакно» — для того, чтобы там жить, «тидешу убаата шама» — там вы должны искать Бога, оттуда вы должны с ним общаться. В нашей недельной главе говорится о том, что будет место, которое будет избрано Богом. Вроде бы обычно человек прочтет этот стих и, наверное, пойдет дальше. Но, как вы уже знаете, у нас без вопросов ни одно предложение обойтись не может. И поэтому тут же, когда обсуждается этот стих, раввины находят причину для того, чтобы начинать свои споры. И появляется вопрос, который на первый взгляд может показаться совершенно схоластическим и занудным. Но потом мы с вами увидим, почему этот вопрос на самом деле очень важен. Вопрос, который поднимается. Бог избрал это место, потому что оно особенное, или это место особенное, потому что его избрал Бог? То есть, иными словами, было ли это место такое же, как все остальные, и Бог просто вдруг ткнул в это место и сказал: вот здесь будет храм. А на самом деле это место ничем не отличалось. И после того, как Бог избрал это место стало чем-то необычным, чем-то особенным и так далее. Или же была какая-то причина, почему Бог избрал это место? Было ли что-то возвышенное в этом месте до того, как Бог его избрал, и из-за чего Бог его избрал? И есть разные мнения. Есть книга Рамбама, которая называется «Море Невухим». Рамбам, Маймонид, еврейский мыслитель, раввин, философ, он был также врачом. Он написал книгу «Море Невухим», которая в дословном переводе на русский означает «путеводитель для заблудших». Эта книга была написана не на иврите, а на арабском языке. Он жил в Египте. И он написал эту книгу для людей, у которых возникали вопросы о иудаизме на основе греческой философии, потому что в те годы в арабском мире изучение греческой философии было очень популярным. И многие люди изучали греческую философию, и из-за этого у них возникали вопросы к Торе. И он написал книгу «Путеводитель для заблудших» специально для того, чтобы ответить на их вопросы и для того, чтобы удовлетворить их запросы. «Море Невухим» – это книга по еврейской философии. И вот в этой книге Рамбам, Маймонид, пишет, что Бог избрал это место, потому что это место было особенным. И в самой же Торе мы видим объяснение, почему это место особенное. Во-первых, в Мидраше говорится, что Адам, первый человек, был сотворен именно там, на Храмовой горе. Это вроде бы должна быть достаточная причина уже. Кроме этого, мы знаем, что там происходило жертвоприношение Ицхака, Акедат Ицхак, когда Аврааму было сказано принести в жертву своего сына, и мы, конечно же, знаем, что в конечном итоге он своего сына в жертву не принес, но, по крайней мере, он его привел туда для того, чтобы принести в жертву. Мы также знаем, что в этом месте была лестница Якова, которую он видел во сне, и так далее, и тому подобное. Есть целый ряд событий прошлого, до того, как евреи еще даже вошли в землю Израиля, после того, как они освободились от египетского рабства. И все эти события являются причиной для того, чтобы мы, конечно же, могли утверждать, что Храмовая гора была особым специальным местом уже с момента творения мира. И из-за этого Бог сказал евреям построить свой храм там же. Рамбан Нахманид был внуком Рамбама. И он в своем комментарии пишет примерно то же самое. Это одна сторона. У нас есть также другие мнения. В частности, у нас есть Сефер Хинух. Интересно, это одна из очень немногих книг во всей еврейской традиции, автора, который мы не знаем. У нас нету информации о том, кто точно написал. Есть определенные догадки, кто это мог написать, но мы не знаем автора этой книги. Мы, как правило, подавляющее число всей нашей литературы, не только мы знаем, кто ее написал, мы знаем, в каких условиях она была написана, в какое время, мы хорошо понимаем весь контекст написания всех наших книг. Сефер ха-Хинух – это одна из немногих книг. Мы знаем, от кого она, мы не знаем, кто ее автор, но, несмотря на то, что мы не знаем, кто ее автор, величие этой книги никто не оспаривает. Это книга, которая объясняет нам все 613 заповедей Торы и объясняет нам каждую из них по очереди счету этих заповедей. И эта книга принята во всех общинах еврейского народа уже веками. Потрясающая книга, потрясающего ума и разъяснения. Так вот, Сефер ха-Хинух пишет что-то другое. В нашей же недельной главе, именно в том стихе, который я вам прочел, написано, что Бог изберет место. В еврейской традиции есть очень определенное понимание выбора. Что такое выбор? Что значит что-то избрать? Если я люблю апельсины и ненавижу яблоки, и вы мне предлагаете на тарелочке апельсин и яблоко, то есть ли у меня выбор брать апельсин или яблоко? Выбора у меня нету. Моя природа, которая заставляет меня любить апельсины и не любить яблоки, отняла у меня эту свободу выбора. Я возьму апельсин, потому что я яблоки не люблю. Я не люблю кушать то, что я не люблю. Если вам предложат, смотри, я могу дать тебе $100 или могу стукнуть тебя палкой. Выбери, что ты хочешь. У тебя есть свобода выбора. Есть ли у вас на самом деле свобода выбора? Я полагаю, что каждый из вас скажет, что у вас свободы выбора нету. Я лучше получу $100 в руку, чем палкой по голове. Если у нас есть техническая возможность выбрать один из двух вариантов, это еще не значит, что у нас на самом деле есть свобода выбора. Техническая возможность еще не гарантирует свободу выбора. Когда у меня есть две опции, которые либо совершенно равны, два яблока, которые выглядят одинаково вкусно, я при этом люблю яблоки, вот тогда у меня будет свобода выбора, какое яблоко брать. Или, если у меня есть два варианта, которые отличаются, но преимущество каждого из них соизмеримо со вторым. Вот тогда у меня есть свобода выбора. Я могу выбрать, если я люблю и апельсины, и яблоки, я их люблю одинаково, хотя у них вкус разный. И вот я теперь имею свободу выбора, потому что я люблю их одинаково, хотя они разные. То есть, иными словами, настоящая свобода выбора может быть только, если у меня есть равные в своей ценности для меня опции. И с точки зрения еврейского закона мы видим это в самых разных областях нашей жизни. Поэтому, если Пятикнижие, которое мы знаем имеет каждое слово, написанное очень конкретно. Говорит, что Бог избрал, Бог выбрал место храма. Это должно означать, что у Бога была свобода выбора в том, какое место избрать. Свобода выбора означает, что ему было все равно, какое место избирать. Он мог бы избрать Эльбрус или Эверест. Он мог бы избрать пустыню Сахару. Он мог бы избрать какую-нибудь небольшую гору в Китае. Ну вот он почему-то решил избрать храмовую гору в земле Израиля. Почему? Если мы знаем, почему Бог это избрал, значит, уже у него выбора не было. Если почему может быть отвечен, значит, на самом деле не было настоящей свободы выбора. И из-за этого мы, с точки зрения того, что пишет Сефер Ахинух, должны утверждать, что на самом деле храмовая гора не была святым местом, не была никаким возвышенным местом, не была никаким особенным местом до того, как Бог сказал нам построить там свой храм. Иными словами, мы сейчас считаем храмовую гору особым местом, потому что Бог ее избрал, а не Бог ее избрал, потому что это особое место. Дальше у нас есть еще одно утверждение Рамбама. И вот сейчас мы с вами увидим, что то, что Рамбам Маймонид пишет здесь, в своей книге «Мишне Тора», вроде бы противоречит полностью тому, что он пишет в книге «Мора Невухим». Как это противоречие устаканивается, мы с вами увидим позже. И то, что Рамбам не может противоречить самому себе, это будет очевидно. Так что мы с вами должны будем понять, как все это происходит. Но пока давайте посмотрим на написанное в Море Невухим и в Мишне Тора как две раздельные вещи. Рамбам пишет: «Я имею голову, в которой есть, ну, немного разума, чуть-чуть все-таки, и мой разум имеет определенные мысли. Потом я вдруг решаю записать эти мысли. Когда я хочу записать эти мысли, я беру ручку в свою руку и начинаю записывать то, что я думаю. Мои мысли очень умные. Я гений, Эйнштейн. И я пишу величайшие, глубочайшие мысли своей рукой. Скажите мне, моя рука умнее, чем рука дворника, который не пишет эти великие мысли? Рука – это рука. После того, как моя рука написала эти мысли, она поумнела? Секундочку. Моя рука написала эти мысли, потом вы взяли написанное мною, прочли, и вы от этого поумнели. Так секундочку, если вы поумнели от того, что написала моя рука, значит, моя рука наверняка должна быть очень умной. Вы-то поумнели благодаря тому, что написала моя рука. Вы улыбаетесь. Почему вы улыбаетесь? Потому что все понимают, что моя голова порождает мысли. Эти мысли выражаются через мою руку. Но моя рука не воспринимает их для себя как мысли. Моя рука выполняет техническое действие, записывая их, не понимая эти мысли. Когда вы будете читать то, что я написал, ваша голова сможет понять то, что я написал. То есть моя рука является инструментом, через который моя голова общается с вашей головой. И это правда. Моя голова общается с вашей головой, моя голова сообщает в вашей голове мысли при помощи моей руки. Но рука, оказывается, ничуть не умнее от всего того, что я написал, и того, что вы прочли. Почему? Потому что эти мысли проходят мимо моей руки, грубо говоря. Моя рука не воспринимает их, моя рука не пропитывается ими, моя рука не умнеет от них. Моя рука просто выполняет техническую функцию. Так вот, Рамбам пишет, что когда Бог избирает какое-то место, то это место – это как рука. Бог хочет общаться с нами. Так же, как у меня есть мысль, я хочу сообщить эту мысль вам. Я это делаю при помощи руки. Бог общается с нами при помощи места храма. Но при всем при этом моя рука ничуть не изменяется. Моя рука остается такой же рукой. И моя рука – это такая же, как рука безграмотного мужика от Сахи, который даже не умеет читать и писать. Так вот, Рамбам пишет, что вместо храма – это такая же рука. Просто в этом месте Бог сказал нам поставить что-то, из-за чего он будет с нами общаться. Теперь, по нашему закону, если что-то является инструментом святости, то оно становится святым само по себе. Также. Поэтому из-за того, что это место было инструментом святости, из-за того, что это место было технически использовано для того, чтобы Бог нам давал возможность с ним общаться, то теперь это место святое. Но само по себе место никак не изменяется. Так же, как моя рука никак не изменяется от того, что я пишу ей великие мудрости. Если это так, тогда секундочку, мы можем теперь задаться вопросом, если это место никак не было возвышенным, святым, специальным, каким-то особенным до того, как Бог избрал это место для построения храма, тогда почему именно в этом месте был сотворен Адам? Почему именно в этом месте Ицхак был принесен в жертву? Тогда почему там были построены другие жертвенники и так далее? Все события, которые мы перечислили. Не может быть так, что это было просто случайное совпадение? На это Рамбам отвечает, что нет, все правильно. Для нас есть хронология событий. И для нас вначале Бог сотворил землю. Потом был Авраам, который приносил там жертву. Потом там были Ицхак и Яхов и так далее. Все события, которые проходили на Храмовой горе, происходили на Храмовой горе. И потом, когда евреи пришли в землю Израиля, им было сказано построить храм именно в этой точке. Но это все эти события разбиты в хронологической цепочке на тысячи лет. Это все только для нас. А для Бога? Для Бога времени нету. Бог знает все, что будет наперед. Бог сотворил мир, когда Бог только сделал земной шар, то Бог знал, что он скажет евреям построить храм именно в этом месте, и поэтому он решил сотворить Адама именно там, и он решил, что все остальные святые события, которые там произошли, будут там происходить тоже, но Бог все это просто, если хотите, подгонял под уже сделанное им решение, что храм будет построен в этой точке. А сама эта точка, сама по себе, опять же, ничем особенным не является. Мы с вами сейчас будем двигаться к ответу на все эти вопросы, которые мы озвучили. Есть разница между святостью и избранностью. На русском языке слово «святой» имеет этимологический корень из каких-то древних русских слов. Я скажу честно, я даже не знаю точно, что это слово в русском языке означает. Если вы можете мне это разъяснить, то скажите, пожалуйста. Но я вам скажу конкретно, что слово «святость» означает в еврейском понятии, в языке иврит. «Святой» на иврите – это «кадош», что значит «особенный», «возвышенный», «отставленный в сторону», для чего-то специального, designated, отведенный для чего-то. И вы, наверное, уже слышали, что в еврейской традиции слово «кадош» означает «особенный, отличающийся», не всегда даже в позитивную сторону отличающийся. В Пятикнижии женщина, как это Владимир Владимирович сказал, пониженной социальной ответственности, есть такой термин сейчас, женщина пониженной социальной ответственности называется «кедоша» – «святая». Она отличается от всех остальных женщин. «Кадош» или «кдоша» в женском роде – это «отделяющийся» или «отделенный». Когда мы называем землю святой, святая земля, это значит, что эта земля отличается от всех остальных. В данном случае в лучшую сторону отличается. Когда мы называем предмет святым – книга. У нас есть святые книги, у нас есть не святые книги. У меня может быть в руках том «Войны и мира» и может быть том «Пятикнижия». «Война и мир» может быть более интересное чтиво, но это не святая книга. А «Пятикнижие» – это святая книга. Святая – значит отличающаяся. В мире есть много книг на самые разные темы и самого разного характера. Но у нас есть святые книги, они отличающиеся. Точно так же, когда мы начинаем новый месяц, мы говорим «Ле Хагдиш», мы освещаем новый месяц, что это означает, что этот период времени, то есть начало нового месяца, сейчас будет отличаться от предыдущего. Мы разделяем промежутки времени. Когда мы говорим, что мы освещаем новый месяц, это не значит, что мы его делаем святым. Это значит, что мы его отделяем, мы его обособливаем. Хотя, конечно, у нас все месяцы святые. Просто потому у нас все, чем мы соприкасаемся, в конечном итоге должно быть использовано для святости. Так вот, святость значит что-то обособленное, но когда я называю что-то святым, я всегда имею в виду сам предмет. Слово «святой» описывает предмет. Что такое слово «избранный»? Мы уже говорили, что значит «избрать что-то». Если я что-то избираю, и мы с вами говорили, что выбор, настоящий выбор может быть только если есть равные по своим качествам для меня предметы. Если я что-то выбираю, то это о предмете ничего не говорит. Предметы это равные. Это описывает меня. Это описывает мое действие. У меня были совершенно одинаковые яблоки. Я из этих совершенно одинаковых яблок избрал одно. Что-то говорит о яблоке, ничего не говорит о яблоке. Яблоки все одинаковые. Это говорит обо мне, о моем действии. Святость описывает предмет, избранность описывает того, кто осуществляет это действие. Если мы говорим о месте храма, место храма с одной стороны избранное, с другой стороны святое. Когда мы говорим об избранности, мы говорим, что Бог его избрал, потому что это место ничем не отличалось. Когда мы говорим о святости, мы говорим о качествах самого этого места. И теперь мы с вами понимаем, почему Рамбам в двух разных книгах, в Мишне Тора и в Море Невухим, в двух своих совершенно различных работах, почему он описывает особенность храмовой горы по-разному, как нам кажется, двумя совершенно противоречащими друг другу понятиями. Потому что в одном месте Рамбам говорит об избранности, в другом он говорит о святости. Если хотите углубиться в это, то мы можем обратить внимание на то, что Море Невухим – это книга по философии, Мишне Тора – это книга по закону. В одной ситуации нам необходимо обращать внимание на философскую концепцию, стоящую за тем, что происходит. В другой ситуации нам нужно обращать внимание на закон, что нам делать. Как старый русский анекдот гласит, ты не мудри, ты пальцем покажи. Так вот, Рамбам говорит нам две разные, сообщает нам две разные концепции в разных книгах, описывая одно и то же место. И теперь мы с вами понимаем, что на самом деле ни Рамбам, ни Рамбан, ни Сефер а-Хинух друг с другом не спорят. Они говорят одно и то же. Только они описывают храмовую гору с разных сторон. В одном случае описывается избранность храмовой горы, в другом случае святость храмовой горы. Теперь, поняв все это, мы можем также увидеть, почему в иудаизме говорится, что мы, евреи, это избранный народ. Можно слышать много претензий. В основном они происходят из наших же еврейских же краев. Что то, что Тора называет евреев избранным народом, это расовая дискриминация, это несправедливо и так далее. Если эти евреи, которые тут утверждают, изучили бы, как Тора описывает избранность, то они бы поняли, что как раз обратное является верным. Сказано, что мы избранный народ, это означает, что Бог имел полную свободу выбора, кого избрать. Бог мог бы избрать китайцев, мог бы избрать ирландцев, мог бы избрать индейцев, потому что для него, для выполнения его миссии мы ничем не отличались. Бог избрал нас, он дал нам, евреям, определенную миссию. Это как раз говорит о том, что как раз мы сами ничем не отличаемся. В нас ничего особенного нету. Точно так же, как и рука, которая пишет величайшую мудрость Альберта Эйнштейна, когда он записывал свою теорию относительности, ничем не отличается от руки, которая пишет кулинарные рецепты и записывает о том, как сделать макароны с сыром. Рука одна и та же. Да, но одна рука записала теорию относительности, другая записала рецепт макарона с сыром. Ну, информация разная, но рука одна и та же. Когда мы говорим об избранности еврейского народа, мы говорим, да, вот эта рука должна записать вот это. А сама рука ничем не отличается. Потом есть также концепция святости. Как мы сказали, после того, как что-то используется для святого, для святой миссии, то этот предмет теперь уже святой. Когда я беру кожу и использую ее для того, чтобы написать на ней слова Торы, чтобы сделать свиток Торы, то теперь этот кусок кожи будет святым. Секундочку. Эта корова была святой до того, как я написал свиток Торы? Нет, святая корова – это в другой религии. У нас святых коров нету. Мы коровам не поклоняемся. Мы знаем, что корова была такая же, как все. Ее кусок кожи, который с нее был снят, тоже такой же, как все. Этот кусок кожи мог бы быть использован для чьих-то ботинок, мог бы быть использован для написания свитка Торы. Почему именно этот кусок кожи взяли для свитка Торы, а это для ботинок, я не знаю, я не думаю, что кто-нибудь знает. Но после того, как его взяли для свитка Торы, написали свиток Торы, вот теперь он святой. Мы стали святыми из-за того, что мы с собой делаем. И вот теперь мы с вами понимаем, что в иудаизме называется избранным и что называется святым. Место храма – это избранное место. Это также называется святым местом. Сегодня, когда вы приезжаете в Израиль, первым делом вы пойдете к стене плача. Это святое место. Храмовая гора – это святое место. Почему же это святое место? Храма уже нету, почему же это святое место? Мы знаем, что в Торе говорится, что шхина ло азва макамо, что святость не покидает того места, где она находится. Если какое-то место было святым, то оно остается святым. В Праге есть синагога, которая называется Алтная Шул. Люди смотрят на название этой синагоги и не понимают, что это название означает. Люди думают, что «алтная» – это два слова. «Алта» – это старое, «ная» – это новое. Старая, новая синагога. Это если переводить с идиша. Это не совсем так. А вернее, это совсем не так. Когда мы строим синагогу, то место синагоги становится святым. Почему оно становится святым? Я вас уверяю, когда делали планировку города, они не планировали в городских органах, какое место будет святым. У них такого не было в их файлах. Но после того, как мы купили какую-то землю, участок для синагоги и построили там синагогу, тут, когда открылась Любавическая ешива в Балтиморе, это было уже лет 10 назад, больше 15, то они купили определенное здание. Это был период времени, когда, кстати, как и сейчас, довольно тяжело купить недвижимость. И я, когда разговаривал с человеком, который занимался всеми организационными моментами для ешивы, я спросил у него, какое-то странное место для ешивы, почему ты именно это здание купил? Он сказал, у меня было очень изощренные мысли на эту тему, очень сложные соображения были. Почему я купил именно этот участок, именно эту землю, именно это здание? Я говорю, ну так поделись со мной. Он говорит, других просто не было на продажу. Так вот, мы купили это здание, а не это. Почему? Потому что это то, что продавалось. Нам нужно было здание. Это было единственное здание на продажу, которое вообще можно было найти. Мы его купили. Но когда мы теперь строим его, то теперь эта земля уже святая. Когда мы построили синагогу, и мы начали использовать эту синагогу, теперь это уже святая земля. По еврейскому закону эта земля уже святая. Синагоги по еврейскому закону разрушать нельзя. Это запрет в Торе. Так же, как храм нельзя разрушать. Места, которые стали святыми, одна из сторон того, как Тора заповедует нам обращаться со святыми местами, это то, что их нельзя разрушать. Придет Машиах, нам нужно будет перемещать все синагоги в Израиль вместе со всеми нами. Что же мы будем делать? Поэтому синагоги строятся на условии. Это временное место до прихода Машиаха. На условие на иврите звучит «аль-тнай». Синагога, которая называется «аль-тная шул», «аль-тная синагога» – это «аль-тная синагога». Эта синагога построена «аль-тнай» – на условии. На условии того, что когда придет Машиах, она будет перемещена в Израиль. То есть участок земли, Изначально святым не было, это просто была земля, как все остальные земли. Но после того, как она уже использована по что-то святое, вот теперь земля уже святая. Так вот, давайте вернемся к Храмовой горе. Бог избрал это место, потому что у него была свобода выбора, что означает, что это место ничем не отличалось от всех остальных мест. Это первое. Бог мог бы избрать Эльбрус или Эверест. Тогда до храма было бы немножко тяжелее доходить пешком, это правда. А так все остальное было бы то же самое. Так вот, Бог мог бы избрать любое место. Почему Бог сотворил Адама на этом месте? Почему Бог сказал Аврааму принести Ицхака на этом месте в жертву и так далее? И все остальные вещи. Потому что Бог заранее знал, что на этом месте будет построен храм. Он знал, что он изберет это место. Для Бога знать будущее проблем не составляет. Это место святым не было. Но после того, как мы, евреи, стали использовать это место для того, чтобы приносить жертвы, для того, чтобы построить храм, для того, чтобы общаться с Богом. Вот теперь это место стало святым. Вот теперь это святое место. И шхина, божественное присутствие, не перемещается. Иными словами, избранность происходит от Бога, а святость от нас. Мы делаем что-то святым. Избранность – это движение сверху вниз, от Бога к нам. Святость – это то, что мы делаем для Бога. И это то, что мы видим сейчас в результате обсуждения того, почему Бог избрал Храмовую гору и как этот процесс избрания происходил. Я вам напоминаю, что все наши классы находятся на подкастах, можете их слушать. Уроки хасидизма и Тора Каст.